Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров. Остросовременная музыка». Передачу ведет Игорь Померанцев. Впервые в эфире 30 августа 96 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Этого выпуска – джазовый авангард. Не джазовый авангард вообще, а авангард лондонской фирмы грамзаписи Leo Records. Фирму эту основал в 80-м году Лео Фейгин, сотрудник русской службы BBC, в прошлом ленинградец. За 16 лет фирма выпустила более 200 пластинок и компактных дисков. Leo Records знакомит любителей джаза, надо сказать, самых искушенных любителей, с остросовременной музыкой, которую сочиняют и играют в России, в Западной Европе, в Америке. В этой передаче записи Leo Records будут щедро представлены. Но сначала, после коротких рекламных объявлений, представим самого Leo.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» – Дмитрий Савицкий.
Итак, «Поверх барьеров» представляет лондонскую фирму грамзаписи Leo Records и ее владельца Лео Фейгина.
Я стал продюсером, вероятно, по недоразумению или по воле судьбы. Вообще, если говорить в более общих чертах, то такой профессии, как продюсер, в нашем понимании, и, наверное, до сих пор в России, в бывшем Советском Союзе, ее же не существует. Нельзя пойти, скажем, выучиться на продюсера, чтобы им стать. В то время как на Западе эта профессия совершенно необходимая, потому что продюсер, в принципе, есть везде. Нельзя сделать фильм без продюсера, нельзя выпустить какую-то пластинку без продюсера, нельзя поставить какое-то большое шоу. Продюсер – это человек, который, в принципе, все увязывает воедино. И мне кажется, что это особо бесталанные люди. У них должно быть только одно достоинство. Они должны кое в чем, так сказать, разбираться, чуть-чуть. Но их достоинство должно состоять в умении разговаривать с людьми. Продюсеру приходится разговаривать с десятками, с сотнями людей для того, чтобы что-то сделать, увязывая весь процесс создания чего-то воедино, он вынужден общаться, начиная от шоферюк, от каких-то, и кончая, я не знаю, там, членами королевской семьи. Я стал продюсером случайно, наверное, потому что, как я сейчас, оглядываясь назад, совершенно честно говорю себе, что, наверное, я был неудовлетворен своей работой на BBC. Потому что BBC, как мне кажется сейчас, не могло меня до конца использовать. Или правильно использовать. Я, конечно, работал там, как все, делал новости, там что-то переводил, писал какие-то литературные программы и все. Но до конца, видимо, это меня не удовлетворяло. И вот появилась какая-то необходимость открыть фирму грамзаписи.
И тогда вы пришли в банк?
Нет, тогда я, значит, утром сказал как-то своей жене, своей тогдашней первой жене, я еду в Америку. Она сказала, это еще зачем? Я вот хочу записать пластинку и открыть фирму грамзапись. Она подумала, что я сошел с ума. Но подумала так, она не устраивала ни скандалов, ничего. Она тихо говорила, ага, значит, так, в Америку, значит, открыть фирму грамзаписи. Значит, мы тут иммигранты в Англии, да? А он, значит, хочет открыть фирму грамзаписи. Значит, с парнем явно что-то не то. Она потихоньку пошла к врачу советоваться. Это был первый шаг. Ну, а потом, конечно, без банка это не обошлось. Для того, чтобы выпускать пластинки, нужны деньги, конечно. Пришлось идти в банк, пришлось одеть рубашку с галстуком, костюм и идти в банк, Игорь.
Ваш костюм и галстук произвели впечатление на банковского менеджера?
И не только, и на коллег по BBC, потому что в таком виде меня видели очень редко.
Oh,
многие артисты, музыканты капризные. Свою первую пластинку вы делали с американкой, черной американкой Аминой Майерс. Говорят, что особенно трудно белым продюсерам работать с черными, поскольку черные подозревают белых, что они, мол, эксплуатируют, обманывают черных. Это миф или реальность?
Ну, начнем с того, что это не миф. Очень многие негритянские музыканты черные до сих пор обладают вот этим самым мифологическим сознанием. Почему? Очень многие черные музыканты в силу вот такого большого потрясения, в силу того, что их перевезли там несколько веков назад, оторвали от своей родины, этот вот скачок в цивилизацию, он просто так не обходится. Я приведу сейчас один такой пример. Я поехал в Нью-Йорк записывать Амину Клодин Майерс. Мы сделали пластинку, которая удалась, и все, и я... Несколько лет спустя я спросил ее: «Амина, почему ты решила записать пластинку со мной, с начинающим продюсером, никому неизвестным, в то время как к тебе, наверное, делались более выгодные предложения, более крупные фирмы грамзаписи делали это предложение?» Она мне сказала, вы должны сказать эту фразу по-английски: «I liked your colors». Что в переводе, по-моему, тогда сначала «мне понравились твои цвета». Когда она мне сказала «мне понравились твои цвета», я начал лихорадочно думать о том, уже в чем же я был одет, какого цвета у меня были брюки или свитер. Видимо, моего знания английского языка в тот момент было недостаточно. Только несколько лет спустя я узнал, что слово «colors» — «цвета» означает «ореол» или «ауру», которая окружает каждого человека. Значит, она эту ауру видела. Вот вам типичный пример этого такого мифологического сознания человека, который следует каким-то своим инстинктам, полагается на свои ощущения, а не на рациональное сознание. Но рациональное сознание – это другое дело. Каждый черный музыкант, до сих пор я встретил только одно исключение – Антони Бракстона. Каждый черный музыкант считает, что если ты делаешь с ним пластинку, если ты предлагаешь ему это, то значит ты делаешь это зачем-то, с какой-то выгодой для себя. И эта пластинка должна принести деньги. Но их ощущение в этом смысле базируется, наверное, на каком-то большом отрицательном опыте. Да, их обманывали.
В одной английской газете вас назвали несгибаемым и неукротимым продюсером. Значит ли это, что в Англии джазовый авангард не популярен, и что выжить ему, ну, по крайней мере, коммерчески, не легче, чем когда-то в Советском Союзе стилистически?
Игорь, джазовый авангард не популярен нигде. И Англия здесь совершенно ни при чем. Он был в какой-то мере немного популярен в Советском Союзе, в стране с тоталитарным режимом, поскольку авангард – это так или иначе это альтернатива. Он так или иначе приобретает какие-то политические черты. Но вообще джазовый авангард, он не популярен нигде, ни в одной стране. Почему? Потому что это музыка, которая опережает время. То, что сегодня авангард через 20 лет станет мейнстримом, так было и так будет. Чарли Паркер был авангардным музыкантом, Луи Амстронг был авангардным музыкантом, и Дюк Эллингтон был авангардным музыкантом, и Джон Колтрейн. Сейчас это запиленная музыка, которую можно услышать в каждом доме. Разница состоит действительно где-то в 20-30 годах. Так или иначе, музыка, которая опережает время, не популярна нигде. Потому что оценить эту музыку может очень узкий круг людей. Круг людей, который хорошо подготовлен интеллектуально, с развитым вкусом, с каким-то хорошим знанием, с бэкграундом.
В джазовом авангарде можно разбогатеть, ну, по крайней мере, не обанкротиться.
Игорь, ну как же можно разбогатеть на джазовом авангарде, если у него нет аудитории, если аудитория очень мала? Но если посмотреть в перспективе или в ретроспективе, то мы увидим, что пластинки джазовые, в частности, авангардные джазовые пластинки, они отличаются особой жизнью. Вот скажем, если взять пластинку музыки поп или рок, выпускается пластинка, ей дается гигантская реклама, пластинка продается какими-то миллионными тиражами, и через год-два эта пластинка умирает. Есть, конечно, исключения, пластинки Beatles продаются до сих пор, или Pink Floyd продаются до сих пор, но в общем и целом это так. Какой-нибудь там Род Стюарт, который там в середине 70-х гремел и продал миллиарды пластинок, он сейчас не может ничего сделать и записать, и пластинок его не найти, потому что они никому не нужны. Пластинка из джазового авангарда живет совсем по-другому. Когда она выпускается минимальным ограниченным тиражом. Но со временем, по мере того, как джазовый авангард начинает настигать, так сказать, мейнстрим, к этой музыке приходит все больше и больше людей. И эта пластинка поначалу продается очень слабо, но если она сильная, если она хорошая, то со временем она начинает продаваться больше и больше. Например, пластинка Джона Колтрейна «A Love Supreme», «Высшая любовь», она, вот у нее была именно такая судьба, и в конечном счете уже после смерти Колтрейна, он ее записал в 64-м году, умер в 67-м, к середине 70-х она продалась миллионным тиражом и продолжает продаваться постоянно. Я надеюсь, что у нас в каталоге есть несколько таких пластинок, и одна из них — это пластинка Трио Ганеллина, которая совершенно, когда мы ее выпустили, она была совершенно непонятна никому и совершенно не продавалась. Сейчас к ней начинает проявляться интерес. Вот мы уже второй раз ее отжали, и она занимает место в сокровищнице джаза.
Говорит Радио Свобода. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен джазовому авангарду и лондонской фирме грамзаписи Leo Records.
Петербуржцы люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» передачу ведет Игорь Померанцев. Впервые в эфире 30 августа 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск посвящен лондонской фирме грамзаписи Leo Records и ее основателю и владельцу Лео Фейгину.
Лео,
Мне кажется, что для русского джазового авангарда на Западе в годы застоя вы сделали не меньше, чем «Имка Пресс», «Ардис», «Континент» и «Синтаксис» для вольной русской словесности. Теперь, по крайней мере теперь, вы можете рассказать, как провозилась контрабанда, имена, явки, пароли?
Во-первых, я вам благодарен за такую высокую оценку моей деятельности. Я вообще сомневаюсь, что это так. Но если говорить о явках и паролях, то это же книга. Я предпринял попытку написать эту книгу, она вышла под названием «Russian Jazz New Identity», «Русский джаз – новая самость». Но имена необходимо назвать. Сначала мне нужно было украсть на BBC ленту, чтобы я не покупать в магазине, поскольку денег не было. Что сделать было очень-очень легко. Затем нужно было бы найти иностранного туриста, который бы ехал в Россию, и который бы не побоялся эту ленту с собой взять. Хотя лента пустая. Затем он должен был передать ее моим приятелям, с которыми, надо сказать, я никогда лично не встречался. И если вам нужны имена, то вот, пожалуйста, Александр Кан, Алик Кан, который сейчас достиг совершенно зрелого возраста. Он, Сергей Курехин и вся эта команда, которая находилась вокруг них, они записывали музыку. Им точно так же нужно было найти иностранного туриста, который бы не побоялся вывести эту пластинку уже теперь контрабандой, записанную, и передать ее мне. Так что это была многоступенчатая, крепкая такая организация, на которую тратилось очень-очень много времени и усилий. Был еще один момент очень интересный. Нужно было каким-то образом вести переписку так, чтобы никто, я имею в виду Комитет госбезопасности, чтобы они ни о чем не догадались. И мы достигли в этом смысле такой виртуозности. Мы писали таким изоповым языком, что вообще было непонятно, о чем вообще идет речь. Вот, например, у нас трио Ганелина. Это Ганелин, Тарасов, Чекасин. Вот Алик Кван мне пишет. Разговаривал со вторым. Кто это такое разговаривал со вторым? А второй это Тарасов. Ганелин, Тарасов, Чекасин. Значит, второй не возражает, но первый сказал это. Вот каждое письмо было написано вот так вот. И, конечно, у меня есть толстая папка, я храню в архивах эти письма. Может быть, когда-нибудь они для кого-то представят интерес.
Выпускали пластинки музыкантов, которые жили в Советском Союзе. Я почти не сомневаюсь, что им казалось, что вы благодаря им стали миллионером. У вас были финансовые конфликты с музыкантами?
Конечно, были. Конечно, и люди не понимали, потому что они не знали Запада. Им казалось, что если человек выпускает пластинки, то значит он богатеет, делает на этом деньги. И я действительно выпускал пластинки советских и русских музыкантов до той поры, пока это было возможно. Но наступил момент, когда мои проценты по суде, которую я взял в банке, они начали превышать мою зарплату на BBC. То есть вся зарплата на BBC уходила на покрытие процентов, а сама, и даже не покрывали все проценты. Поэтому сама ссуда продолжала расти. Ситуация была совершенно катастрофическая, и которая усугубилась еще и тем, что мой американский дистрибутор, который держал массу всех пластинок, он обанкротился, не вернув никаких денег мне, хотя у меня на эти деньги были очень большие надежды. То есть ситуация стала катастрофической, потому что банк мог прийти в любую минуту, отобрать дом, под который я взял эту самую ссуду. Ну и тогда наступило прозрение, что сколько же можно заниматься этим делом, когда денег совершенно нет. Помогла прозреть мне моя жена, новая жена, которая очень рационально во всем разобралась и сказала, пора кончать. Ну и действительно, мы перестали. Мы по-прежнему продолжаем выпускать время от времени пластинки русских музыкантов, но уже, конечно, совсем не в таком количестве. Мы занимаемся, в общем, бизнесом. Строим бизнес на исключительно рациональных каких-то посылках, и компания функционирует.
Восток есть восток, и запад есть запад, и вместе им не садись, зацитированы до дыр. В джазе, в современном джазе, есть понятие восток и запад?
Ну, оно, конечно, есть, но я не могу сказать, что эта фраза полностью относится к джазовой музыке. Нет, джазовых музыкантов всегда есть, всегда привлекала, скажем, западных музыкантов, всегда привлекала восточная музыка и, наверное, наоборот. Но если вы имеете в виду самих людей, которые эту музыку играют, то, мне кажется, взаимопроникновение уже, процесс этот взаимопроникновения начался. И западные музыканты с удовольствием приглашают себе музыкантов с Востока и наоборот. Западные музыканты очень любят ездить даже сейчас в Россию. Несмотря на то, что музыка джазовая и новоджазовая музыка в России переживает колоссальный кризис сейчас, все равно там аудитория больше, чем на Западе. Thank you.
эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Этот выпуск посвящен лондонской фирме грамзаписи «Lia Records» и ее основателю и владельцу Лио Фейгину.
Появились коммерческие отношения с Россией?
Нет, таких отношений нет, потому что, как выяснилось, опять-таки, в результате общения и опыта, что в России не понимают, что значит коммерческие отношения. У них нету западной этики, они не обладают западной этикой вести дела еще. Наверное, это произойдет не скоро, к сожалению. Хотя я понимаю, что у нас там, в принципе, весь рынок наш главный в России. Но, к сожалению, пока ничего не получается.
Мне кажется, что джаз смещается и дышит полной грудью там, где есть спрос на свободу. И когда этот спрос утолен, джаз, консервируется. Что сейчас происходит с российским джазом?
Совершенно верно. Это абсолютно правильная посылка. Россия пережила очень тяжелый кризис музыкальный, мне кажется так. Но потихонечку она начинает из этого кризиса выходить. И, как мне кажется, что будущее их на Западе или их будущее на международной арене, я бы сказал так, теперь, когда они могут свободно путешествовать, относительно свободно, теперь, когда не нужно собирать характеристики месткома, правкома и парткома, чтобы выехать куда-то, не нужно быть сопровождаемым человеком из Комитета госбезопасности, то теперь все стало на свое место. Все зависит от музыки. Если ты хороший музыкант, рано или поздно твой талант пробьется, появятся партнеры. Этот момент очень тяжелый, когда в связи с распадом Советского Союза авангардный джаз потерял свою политическую окраску. У него пропала аудитория. И этот самый протест стал никому не нужен, потому что все стало свободно. Но мне кажется, что вот прошло 3-4 года, и сейчас русская музыка начинает выходить из этого состояния. В России появляются очень сильные музыканты, очень многие из них уже функционируют на Западе. Аркадий Шелклопер, Миша Альперин совершенно свободно общаются с западными музыкантами, делают пластинки, выпускают на самых престижных западных фирмах. Так что мне кажется, что все пойдет нормально.
Никто не видит, какую музыку вы слушаете, классику, диксиленд или все же авангард?
Игорь, честно, никакой. Когда меня никто не видит, я не слушаю никакую музыку, я от нее отдыхаю. Потому что каждый день приходят какие-то кассеты, какие-то компакт-диски, предложения выпустить это. Нужно хотя бы из вежливости немножко послушать. Так что музыка для удовольствия – это не для нас. Мы давно ни жена, ни я, мы этим не занимаемся. Музыка – это необходимость, это работа. И когда никто не видит и не слышит, лучше ее не слушать.
Лео, помните, у Светлова в «Гренаде» есть такая строчка «Откуда у хлопца испанская грусть?» Откуда у нашего советского парня неукротимая любовь к авангарду?
Игорь, мне кажется, что авангард, вот так, как я его вижу, это такой крестовый поход против пошлости, только и всего. Если так окинуть всю историю джаза, посмотреть на прошлое, то, в принципе, это развлекательная музыка. Ну, сколько она может развлекать тебя? Только авангард дает какую-то серьезную альтернативу. Только и всего, но... Игорь, у многих советских парней есть такая неукротимая любовь к авангарду.
Выпуск «Поверх барьеров» был посвящен Лео Фейгину, лондонскому продюсеру, владельцу фирмы грамзаписи «Лео Рекордс». В передаче звучали композиции квартета Чекасина, Трия Ганелина, Михаила Альперина, Сакиса Папа Димитрию, группы «Архангельск», Валентины Пономаревой, Амины Клодин Майерс, Азизы Мустафа Заде и Гарри Тавитяна. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрецер. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
слушали программу «Поверх барьеров» 96 года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А то Леви тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.